Глава четвертая. Билли неподвижно, с задумчивым выражением в глазах, сидел на краю кровати в маленькой комнате в Сан-Джозе. «Да», — заметил он, наконец, протяжно вздохнув, — «могу сказать, что есть еще на свете хорошие люди, несмотря ни на что. Вот, к примеру, миссис Мортимер. Она молодец, настоящая американка старого закала».
«Воспитанная, образованная дама», — согласилась с ним Сексон, — «и ничуть не стыдится копаться в земле и работать по хозяйству. И сама создала все».
«На 20 акрах, нет, на 10, и заплатила за них, и обзавелась новыми постройками, и себя содержит, да еще на придачу 4 батраков, кухарку, шведку с дочерью и собственного племянника. Просто не верится. Всего 10 акров. Мой отец разговаривать бы не стал об участке меньше 160 акров. Да и твой братец Том все больше насчет 40 акров поговаривал. И подумать, одинокая женщина. Нам повезло, что мы с ней встретились».
«Чем не приключение?» — воскликнула Сексон. «В пути так всегда бывает. Никогда не знаешь, что случится. Мы попали к ней как раз тогда, когда выбились из сил и рассчитывали, как далеко еще до Сан-Джозе. Мы не ожидали такой встречи. Да и обошлась она с нами не как с бродягами. А какой у нее дом! Как все внутри чисто и красиво! Кажется, с пола есть можно. Я и не мечтала, что можно так красиво и мило убрать комнаты».
«А как там хорошо пахло», — добавил Билли.
«Да, в этом-то все и дело. Именно это журналы для женщин называют «дух дома». Я раньше не понимала, что они этим хотят сказать. В этом доме действительно дух красоты и уюта».
«Это как твои вышивки», — сказал Билли.
«Человек должен следить, чтобы его тело было чисто, красиво, и чтобы одежда была в порядке. А затем он должен следить, чтобы и дом его был чист, красив и хорошо убран».
«Но за этим нельзя следить в наемном домике, Сексон. Дом должен принадлежать тебе. Хозяин не станет строить красивых домов, чтобы отдавать их в наем». «Ну да ладно. Я вижу, что тут дело не в цене. Дом ее стоит пустяки. Все дело в способе постройки. Дерево самое обыкновенное. На всяком лесном складе такое купишь. Да нечего далеко ходить. Наш домик на Сосновой из такого же был выстроен. Но он был совсем не так построен. Я не умею объяснить это, но ты сама понимаешь, что я хочу сказать».
Сексон рассеянно отвечала: «Да, конечно, способ другой».
В мыслях она все еще не могла оторваться от домика миссис Мортимер. Ранним утром они двинулись в путь, отыскивая в предместьях Сан-Джозе дорогу на Сан-Джуан и Монтери. Сексон прихрамывала, она натерла себе на пятки пузырь, он лопнул, и башмак натирал ей кожу. Билли припомнил наставление об отца об уходе за ногами и зашел в мясную лавку купить на 5 центов бараньего сала. «Вот настоящее средство», — сказал он Сексон. «Чистые чулки и хорошо смазанные жиром ноги. Как только выберемся из города, мы это устроим. Хорошо бы мне раздобыть работу на несколько дней, тогда бы и ты передохнула. Поищу-ка я хорошенько, может быть, и подвернется». Едва они вышли за окраину города, он усадил Сексон у дороги и отправился вдоль длинной аллеи к видневшейся вдали большой ферме. Возвращаясь, он весь сиял. «Вот повезло!» — крикнул он, подойдя ближе. «Пойдем к тем деревьям, там есть ручеек, и мы раскинем наш лагерь. Работа начнется завтра с утра.
$2 в день на моих харчах. Если на его харчах, то $1.50. Я ему сказал, что предпочитаю первое и что все мое хозяйство при мне. Погода хорошая, и мы тут отлично проживем несколько дней, пока твоя нога не придет в порядок. Мы с тобой раскинем настоящий всамделишный лагерь».
«Как это тебе удалось?» — спросил его Сексон, пока они бродили, выбирая подходящее место для лагеря.
«Погоди, как устроимся, тогда все и расскажу. Все это как во сне случилось.
Только когда была разложена постель, разведен костер и закипели в котелке бобы, Билли бросил у костра последнюю охапку дров и начал свой рассказ.
«Во-первых, надо тебе сказать, Бенсон не из старозаветных мумий. Поглядеть на него, и в голову не придет, что он фермер, совсем современный тип. И договаривается, и о деле говорит, как настоящий делец. Я увидел это сразу по ферме, не видя еще его. Он меня в 15 секунд раскусил. «Пахать умеете?» — сказал он. «Разумеется», — отвечал я. «А насчет лошадей как?» «Я вырос в конюшне», — говорю. И тогда, помнишь, за мной ехала фура с машинами, запряженная четверкой? Вот она как раз во двор и въехала, как я это сказал. «А с четверкой справитесь?» — спрашивает он, будто случайно. «Плевое дело. Можете запрячь их в плуг, в швейную машину или карусель». «Ну-ка, взбирайтесь и забирайте вожжи», — говорит он, да так быстро и решительно, ни секунды не раздумывая. «Видите сарай? Объезжайте его справа кругом и ставьте задом для разгрузки». А надо тебе сказать, что не так-то просто было объехать сарай. Я по следам колес видел, что сарай объезжали всегда с левой стороны. Справа приходилось объезжать чуть ли не вплотную. Знаешь, такой поворот вроде буквы «С». С одной стороны угол забора, а тебе надо круто обогнуть сарай. А тут не было печали, еще кучи навозу набросали из сарая и не успели убрать. Но я стою, как ни в чем не бывало. Возчик передал мне вожжи. Вижу я, что он про себя ухмыляется. «Напутаешь, мол, братец». Голову готов прозакладывать, что он бы с этим не справился. Я же и виду не подал, когда поехали. А ведь я и лошадей-то хорошенько не рассмотрел. Вот бы тебе поглядеть, как я погнал передних примехонько на кучу навоза, пока левая чуть не задела стенки сарая, а ступица правого колеса 6 дюймов промахнула от углового столба загона. Иначе никак не выходило. А лошади-то у него чудесные. Передние чуть не осели, когда я их осадил, дал тормоз и застопорил как раз на указанном месте. «Ладно, я вас беру», — говорит Бенсон. «Здорово сделано». «Это что?» — говорю я, словно ничего не случилось. «Вы мне по-настоящему трудную работу задайте». Он улыбнулся. «Понял, видно». «Вы здорово знаете свое дело», — говорит он. «Я не всякому доверю своих лошадей. Большая дорога не место для вас. Вы хороший работник, да, видно, с пути сбились. Ладно, принимайтесь-ка за распашку с моими лошадьми. Начнете завтра с утра».
Вот тут ты и видишь, что умен парень, да не совсем. Он ведь не знал, справлюсь ли я с распашкой.
Сексон подала бобы, а Билли разливал кофе. Затем Сексон постояла с минуту, осматривая накрытый на одеяле стол, жестянку с сахаром, другую со сгущенным молоком, нарезанную ломтями солонину, салат латук, нарезанные помидоры, ломти свежего хлеба, блюдо дымящихся бобов и кружки с кофе. «Как не похоже на вчерашний ужин!» — воскликнула она, хлопая в ладоши. «Словно приключение в книжке. Какое счастье, что я встретилась с тем пареньком в Окленде. Вспомни только, как красиво все это было подано вчера, и в каком прелестном доме ужинали. А затем погляди на наш завтрак. мы с тобой могли 1000 лет прожить в Окленде и никогда бы не встретились с такой женщиной, как миссис Мортимер, и не подозревали бы, что существуют на свете такие домики, как её. И подумай, Билли, мы ведь только начали наше странствие. Билли проработал 3 дня, и хотя и уверял Сексон, что справляется с работой хорошо, всё же находил, что пахать гораздо труднее, чем он предполагал. Сексон была очень довольна, когда увидела, что ему эта работа нравится. Вот уж не думал, что мне доставит удовольствие пахать, заметил он. Но это замечательное занятие. Оно здорово укрепляет ножные мускулы. Когда управляешь лошадьми, то этим мускулам выпадает на долю мало работы. Если бы мне снова пришлось тренироваться для бокса, я бы обязательно принялся за распашку. Знаешь, земля так славно пахнет, когда её переворачиваешь. Одно удовольствие, право. И всё время в лицо таким крепким, свежим духом веет. А лошади молодцы. Они знают своё дело не хуже людей. Да уж ты во всей усадьбе Бенсона не найдёшь плохой лошади. В последний день небо покрылось облаками, воздух стал влажным, с юго-востока подул сильный ветер. По всем признакам приближался период зимних дождей. Билли пришёл вечером с работы с небольшим куском брезента и пытался приладить его на раме, чтобы защитить постель от дождя. Несколько раз он жаловался на боль в мизинце левой руки. Эта боль мучила его весь день, рассказал он Сексон. Вот уж несколько дней как рука ноет. Чувство такое, словно нарывает или заноза попала, но где она сидит, он указать не мог. Он продолжал готовиться к непогоде, устроив постель на старых досках, принесённых из заброшенного полуразрушенного сарая на другой стороне ручья. На доски он навалил кучу сухих листьев вместо матраца и крепче натянул брезент при помощи обрывков верёвок и проволоки. Первые капли дождя привели Сексон в восторг. Билли казался равнодушным к дождю. Боль в пальце сильно давала себя чувствовать. И он, и Сексон были бессильны помочь и смеялись при мысли, не ноктоеда ли это. «А может, заноза блуждает?» «Что это значит?» «Право, не знаю. Помнится, что это было у миссис Кэдди, но я была тогда еще совсем маленькой и тоже на мизинце. Кажется, что она прикладывала к нему припарки». А затем она мазала его какой-то мазью. Ей было очень больно, и под конец всё-таки ноготь сошёл. После этого палец скоро зажил и вырос новый ноготь. Билли отказался от припарки, рассчитывая, что к утру боль уменьшится. Сексон очень беспокоилась. Очнувшись от дремоты, она почувствовала, что он спит. Она снова задремала, но когда несколько минут спустя тяжёлый порыв ветра и капли дождя ударили по брезенту и разбудили её, она услыхала его тихий стон. Она приподнялась на локте и свободной рукой, как всегда, стала разглаживать его лоб, убаюкивая и усыпляя. Затем она снова заснула и снова была разбужена, но на этот раз не бурей, а Билли. Ничего нельзя было разглядеть, но она чутьём уловила неестественность его положения. Он выбрался из-под одеяла и стоял на коленях, упираясь лбом в доски, а плечи передёргивались от подавленной боли. «Всю руку рвёт, подлая», — сказал он. «Это похуже всякой зубной боли». Но это всё пустяки, лишь бы парусину не сорвало. Подумай, каково было нашим отцам, проскрежетал он вперемешку со стонами. Моему отцу пришлось бродить по горам с одним товарищем, а того медведь помял. да так помял, что до костей его разделал когтями. А у них как раз вся вода вышла, и надо было дальше ехать. Отец его хочет на лошадь посадить, а он и чувств лишился. Так и пришлось его к лошадям привязать. И так тянулось 5 недель, и он все это вынес. А Джек Кунгли, у него ружье разорвалось, и ему всю правую руку сорвало к черту. А охотничий щенок, что с ним был, сожрал на его глазах 3 пальца. А он был один-одинешенек на болоте и... Но Сексон не удалось услышать продолжение приключений Джека Кунгли. Налетевший порыв бури порвал веревки, разбил деревянную раму и похоронил их обоих под брезентом. В следующий миг брезент, рама и веревки пропали в темноте, и Сексон с Билли залило водой. «Остается одно!» — кричал он ей. «Собираем вещи и айда в сарай!» Так они и сделали, под проливным дождем и в полной тьме. Им пришлось переходить по камням через узкий ручей, причем они все же угодили по колено в воду. Старый сарай протекал, как решето, но им удалось, наконец, найти сухое место и расстелить на нем промокшее насквозь одеяло. Больная рука Билли угнетала Сексон. Ей целый час пришлось убаюкивать его, но едва она переставала поглаживать его лоб, как он просыпался. Вся дрожа от холода, она охотно мирилась с бессонной ночью, лишь бы он забылся и не страдал. По ее расчету, полночь уже миновала, как вдруг к ним кто-то вошел. Из открытой двери блеснул луч электрического фонаря и, как прожектор, обошел всю внутренность сарая, пока не остановился на ней и Билли. Послышался грубый голос владельца фонаря. «Ага, попались! Вылезайте-ка!» Билли сел, ослепленный светом. Голос из-за фонаря приближался к ним, повторяя свое требование. «Что там такое?» — спросил Билли. «Это я», — послышалось в ответ. «Эй, живо, нечего копаться». Голос звучал совсем рядом, не дальше ярда, но из-за света они ничего не могли разглядеть. Свет то зажигался, то погасал, когда владельцу фонаря надоедало надавливать пальцем на кнопку.
«Пошевеливайтесь, выходите», — продолжал голос. «Свертывайте-ка пожитки и двигайтесь, мне некогда конетелиться».
«Кто вы такой, черт вас подери?» — спросил Билли.
«Я здешний констебль. Идемте».
«Ладно, но что вам от нас нужно?»
«Вы мне нужны, вы оба».
«В чем мы провинились?»
«В бродяжничестве. А теперь живо, не торчать же мне тут всю ночь из-за вас».
«Проваливайте-ка отсюда», — посоветовал ему Билли. «Я не бродяга, я рабочий».
«Кто вас там знает, рабочий вы или нет?» — заявил констебль. «Это вы уже сами утром расскажете судье Ньюсбаумеру».
«Эй, вы там! Гнусная, грязная скотина! Неужто вы воображаете, что я пойду с вами?» — начал Билли. «Поверните-ка свет на себя, я хочу поглядеть на вашу образину».
«Забрать меня? Каково, а? Мне ничего не стоит вытрясти из вас все ваши внутренности».
«Билли, успокойся», — умоляла его Сексон. «Не поднимай шума, этак и в тюрьму угодишь».
«Правильно», — одобрил ее слова констебль. «Слушайтесь, вашей барышни». «Это моя жена. Смотрите же, будьте осторожнее в своих выражениях», — угрожающе заявил Билли. «А теперь проваливайте, если у вас есть хоть капля здравого смысла».
«Я таких молодцов и раньше видывал», — отвечал констебль. «У меня найдется, чем вас убедить. Не угодно ли?»
Луч света быстро скользнул в сторону, и из темноты выступила зловеще освещенная рука, державшая револьвер. эта рука казалась самостоятельным живым существом. Она то исчезала, то снова появлялась, когда палец нажимал на кнопку фонаря. Мгновение они видели перед собой руку с револьвером, потом все окутывалось непроницаемой тьмой, а затем из темноты снова появлялась рука с револьвером.
«Ну что, теперь, небось, пойдете?» — издевался констебль.
«Поговорите еще». Но в этот миг свет окончательно погас. Они услышали быстрое движение полицейского и стук фонаря о пол. И Билли, и полицейский шарили по полу, но Билли первый нашел его и направил свет на полицейского. Они увидели седобородого старика в клеенчатом плаще, с которого ручьями стекала вода. Он напомнил Сексон ветеранов, участвовавших в патриотических процессиях в дни годовщины междоусобной войны.
«Отдайте фонарь!» — кипятился старик.
Билли только усмехнулся в ответ.
«Тогда я вас продырявлю насквозь, негодяй!»
Он поднял револьвер прямо на Билли. Свет сиял, не мигая, и они ясно видели блестящие пули в барабане.
«Эй вы, бородатая обезьяна! Да у вас духу не хватит и в яблоко выстрелить!» — отвечал Билли. «Знаем мы вас, храбры, как львы, когда надо забрать какого-нибудь несчастного, забитого бедняка, но трусите, как дворняжки перед настоящими мужчинами. Ну, стреляйте же, трусливая мразь! Да ведь ты у меня, поджав хвост, побежишь, если на тебя хорошенько прикрикнуть!»
Тут Билли перешел от слов к делу и как крикнет. Сексон невольно засмеялась испугу полицейского.
«В последний раз говорю вам», — проскрипел он сквозь зубы, — «отдайте фонарь и ступайте со мной, не то я уложу вас здесь на месте».
Сексон боялась за Билли. Впрочем, только отчасти. Она была уверена, что тот не посмеет выстрелить, и как встарь трепетала от восхищения перед мужеством Билли. Лица его она не видела, но знала, что оно так же пугающе спокойно и бесстрастно, как в тот день, когда он боролся с тремя ирландцами.
«Мне не впервой убивать людей», — угрожал констебль. «Я старый солдат и не боюсь крови».
«Постыдились бы лучше», — перебила его Сексон, «чем срамить и поносить мирных людей, не сделавших никому ничего дурного».
«Вы не имеете права ночевать здесь», — оправдывался он. «Сарай не ваш, вы нарушаете закон, а те, кто нарушает закон, должны платиться тюрьмой, как вы, например». «Немало бродяг засадил я на месяц за ночевку в этой дыре. Это настоящая ловушка для бродяг. Я хорошо разглядел вас и вижу, что вы из худшего сорта».
Он повернулся к Билли.
«Довольно я тут с вами разговаривал. Что ж, сдаетесь вы, наконец, и пойдете со мной?»
«Я тебе, старая кляча, вот что скажу», — отвечал Билли. «Забрать тебе нас не удастся. Это раз. А два, эту ночь мы доспим здесь».
«Отдайте фонарь!» — решительно потребовал констебль.
«Брось, борода, проваливай. А что касается фонаря, то ты найдешь его там, в грязи». Билли направил луч света на дверь, а затем швырнул фонарь, как мяч. Настала полная темнота, и они услышали, как констебль в бешенстве скрежетал зубами.
«Ну-ка, выстрели, посмотрим, что с тобой будет», — угрожающе заявил Билли.
Сексон отыскала руку Билли и с гордостью пожала ее. Констебль проворчал какую-то угрозу.
«Это еще что?» — резко крикнул Билли.
«Ты еще не убрался отсюда?»
«Послушай-ка хорошенько. Мне надоело выслушивать все твои глупости. Убирайся, или я тебя отсюда выброшу. И если ты снова появишься, я тебе покажу. Вон!»
За ревом бури они ничего не услыхали. Билли свернул себе папиросу. Когда он стал закуривать ее, в сарае уже было пусто. Билли засмеялся. «Знаешь, я так бесновался, что позабыл про палец. Он только теперь начал снова болеть». Сексон заставила его лечь и начала убаюкивать, поглаживая ему лоб. «Нам до утра двигаться не стоит», — сказала она. «А как расцветет, мы поедем на трамвае в Сан-Джозе, возьмем комнату, получим хороший завтрак и достанем в аптеке все, что нужно для припарок». «А Бенсон?» — колебался Билли. «Я позвоню ему из города. Это стоит всего 5 центов. Я видела, что у него есть телефон. Даже если бы палец не болел, то из-за дождя ты все равно не мог бы пахать. Мы с тобой вместе полечимся. Пока погода прояснится, моя пятка заживет окончательно, и мы двинемся в путь».